Глава 17. Кролик Гувер, сын Двейна Гувера, гомосексуалист, одевался. Пора было идти на работу. Он играл на рояле в коктейль-баре новой гостиницы «Отдых туриста». Он был бедный. Он жил один в комнатке без ванной в старой гостинице «Фэйрчайлд», когда-то она была очень модной. Теперь это был форменный притон в самой опасной части Мидленд-Сити. Вскоре Двейн здорово изобьет кролика, и его вместе с Траутом отвезет в больницу кареты скорой помощи. Кролик был бледен той нездоровой бледностью, которая цветом напоминала слепых рыб, тех, что водились в утробе пещеры Святого Чуда. Теперь эти рыбы вымерли. Все они давным-давно всплыли пузом вверх, и поток смыл их из пещеры в реку Огайо, где, всплыв пузом кверху, они лопались под полуденным солнцем. Кролик тоже чурался солнечного света. А вода из кранов Мидленд-Сити с каждым днем становилась все ядовитее. Ел он очень мало. Он сам готовил себе пищу в своей комнате. Готовить, собственно, было просто. Ел он только овощи и фрукты и жевал их сырыми. Он не только обходился без мяса убитых существ, он и без живых существ обходился. Без друзей, без возлюбленных, без любимых домашних зверьков. Когда-то он пользовался большим успехом. Например, будучи курсантом военной школы в Прери, он был единогласно избран всеми курсантами выпускного класса полковником учебного корпуса, высший чин для выпускника. Играя на рояле в баре гостиницы, он таил в себе много-много всяких тайн. Например, казалось, что он был тут, в баре, а на самом деле он отсутствовал. Он умел исчезать не только из бара, но даже с нашей планеты вообще путем трансцендентальной медитации. Он научился этому приему у Махариши Махеш-йоги, который как-то попал в Мидленд-Сити, разъезжая с лекциями по всему свету. Махариши Махеш-йоги в обмен на новый платочек, немного фруктов, букет цветов и $35 научил кролика закрывать глаза и тихо издавать певучие странные звуки. «Эй-им!» Сейчас кролик сидел на кровати в своем номере и мычал про себя. «Эй-им! Эй-им!» Каждый слог этой мелодии соответствовал двум ударам сердца. Он, закрыв глаза, нырнул в глубины подсознания. Этих глубин редко кто достигает. Сердце у него стало биться медленнее, дыхание почти прекратилось. Из глубин выплыло одно единственное слово. Оно как-то высвободилось из-под контроля повседневности, оно ни с чем было не связано. И это слово лениво плыло рыбкой, прозрачное, как легкий шарф. Безмятежное слово. Вот оно. Голубой. А над ним выплыл другой прелестный шарф. Клер де Люн. Через четверть часа сознание кролика по его желанию снова всплыло из глубин. Кролик отдохнул. Он встал с кровати и пригладил волосы двумя щетками военного образца. Их подарила ему мать, когда его давным-давно выбрали полковником учебного корпуса. Родители отдали кролика в военную школу, заведение, где приучали к человекоубийству и унылому безоговорочному послушанию. Мальчику было всего 10 лет. И вот почему сын однажды сказал Двейну, что ему хотелось бы стать не мужчиной, а женщиной, потому что мужчины так часто поступают жестоко и гадко. Слушайте. Кролик Гувер 8 лет учился в военной школе спорту, разврату и фашизму. Развратом занимались мальчишки друг с другом. Фашизм был довольно популярной политической философией, которая объявляла священной только ту расу и ту нацию, к которой принадлежал данный философ. Фашисты проповедовали автократическое централизованное управление страной, где во главе правительства должен стоять диктатор. И все должны были безоговорочно слушаться такого диктатора, чего бы он там ни велел делать. Каждый раз, приезжая домой на каникулы, кролик привозил все новые и новые медали. Он научился фехтовать и боксировать, бороться и плавать, он умел стрелять из ружья и из пистолета, колоть штыком, ездить верхом, ползти по земле, пролезать сквозь кусты и незаметно выслеживать врага из-за угла. Кролик выкладывал все свои медали, а мать, когда отец не слышал, жаловалась сыну, что жизнь ее с каждым днем становится все беспросветнее. Она намекала, что Двейн — чудовище. На самом деле ничего этого не было. Все происходило только в ее мозгу. Но, начиная объяснять кролику, почему Двейн такой гадкий, она тут же себя останавливала. «Слишком ты мал слушать про такое», — говорила она, даже когда кролику исполнилось 16 лет. «Все равно ни ты, ни вообще никто на свете мне помочь не может». Она делала вид, что запирает губы на замок, и шептала сыну: «Есть тайны, которые я унесу с собой в могилу». Конечно, о самой большой тайне кролик догадался лишь, когда мать отравилась порошком драну. Оказывается, Селия Гувер давным-давно была не в своем уме. И моя мать тоже. Слушайте, мать кролика и моя мать были разными человеческими существами, но обе они были своеобразно, экзотически красивы и обе через край переполнены бессвязными мыслями и рассуждениями о любви и мире, о войнах, несчастьях и мировом зле, и отчаянии, и о том, что все же вот-вот настанут лучшие времена или вот-вот станет еще хуже. И обе наши матери покончили с собой. Мать кролика наглоталась порошка драну, моя мать наглоталась снотворного, что было не так чудовищно. И у матери кролика, и у моей матери была одна действительно непостижимая странность. Обе они не выносили, когда их фотографировали. Днем обычно они вели себя прекрасно, их странности проявлялись только поздней ночью. Но если днем кто-нибудь направлял на них фотообъектив, та из наших матерей, на которую нацелился фотограф, сразу падала на колени и закрывала голову руками, как будто ее собирались убить на месте. Очень было страшно и жалко на нее смотреть. Мать кролика, по крайней мере, научила его, как обращаться с роялем, такой музыкальной машиной. У него, по крайней мере, была своя профессия. Хороший пианист мог легко получить работу. Он мог играть в любом баре почти в любой части света. Кролик был очень хорошим пианистом. Военное обучение, несмотря на все полученные медали, ему на пользу не пошло. В армии узнали, что он чурается женщины и вдруг может влюбиться в какого-нибудь другого военного, а терпеть такие любовные кивоки в вооруженных силах не желали. А сейчас кролик Гувер готовился к исполнению своих профессиональных обязанностей. Поверх черного свитера с большим воротом он надел черный бархатный смокинг. Он поглядел в окошко. Из окон более дорогих номеров открывался вид на Фэрчайлдский бульвар, где за прошлые два года было зверски убито 56 человек. Номер, где жил кролик, находился на втором этаже, и в его окно была видна только часть голой кирпичной стены бывшего оперного театра Китцлера. На фасаде бывшего оперного театра красовалась мемориальная доска. Мало кто понимал, что именно она означала, но надпись там была такая: «Дженни Линд, шведский соловей, пела здесь 11 августа». В оперном театре впоследствии и обосновался городской симфонический оркестр «Мидленд-Сити», группа страстных энтузиастов, любителей музыки. Но в 1927 году они остались без пристанища. Оперный театр превратили в кинотеатр «Беннистер». Пристанище они обрели лишь, когда был выстроен мемориальный центр искусств имени Милдред Берри. «Беннистер» был самым известным кинотеатром Мидленд-Сити, пока его не поглотил район самой высокой преступности, который все больше и больше захватывал северную часть города. Теперь это уже был никакой не театр, хотя из ниш в стенах зала выглядывали бюсты Шекспира, Моцарта и так далее. Правда, сцена в зале еще осталась, но на ней были расставлены гарнитуры малогабаритной мебели для столовой. Помещение принадлежало мебельной фирме Empire. Управляли фирмой гангстеры. У этого района, где жил и кролик, было свое прозвище «Дно». В каждом сколько-нибудь значительном американском городе был район с тем же прозвищем «Дно». Считалось, что это было место, куда стекались разные люди, безродные, бесполезные, без всякого имущества, профессии и цели в жизни. В других районах к таким людям относились с отвращением, а полиция перегоняла их с места на место. Перегонять их было ничуть не труднее, чем воздушные шарики. И они перекатывались с места на место, как воздушные шары, наполненные газом чуть тяжелее воздуха, пока не оседали на дне у стен старой гостиницы «Фэрчайлд». Весь день они дремали или что-то бормотали друг другу, они часто попрошайничали. Им разрешалось существовать при одном условии. Пусть сидят на месте и никого и нигде не беспокоят, пока их кто-нибудь не укокошит просто так, для интереса, или пока их не заморозит насмерть зимняя стужа. Килгор Траут как-то сочинил рассказ про город, который решил указать своим голодранцам, куда они попали и что их тут ждет. Городские власти поставили настоящий уличный указатель. На нем была надпись «Дно». Кролик улыбнулся своему отражению в зеркале. В лужице. Он сам себе скомандовал «Смирно». На миг стал снова безмозглым, бессердечным, бесчувственным солдафоном, каким его учили быть в военной школе. Он пробормотал лозунг школы, который их заставляли выкрикивать «Раз сто на дню», и поутру, и за едой, и перед уроками, и на стадионе, и на военных занятиях, и на закате, и перед сном. «Будет сделано», — сказал кролик. «Будет сделано».